Глава 5. Наследие. В Рождество 1969 года мой отец, два его брата и сестра собрались в Калифорнии на семейный праздник. В ту счастливую встречу они проводили время, вспоминая о своем детстве и времени, проведенном дома. Один из внуков догадался записать их разговор на кассету, и мне посчастливилось стать обладателем всего набора. Какое богатое наследие я получил, когда у меня появилась возможность заглянуть в дом моего дедушки и услышать ранние воспоминания моего отца. Все эти разговоры мне были очень интересны, и во время общения в течение всей недели красной нитью проходила одна тема. Это было уважение, с которым три брата и сестра вспоминали о своем отце, то есть моем дедушке. Он умер в 1935 году, за год до моего рождения, и спустя более 35 лет они говорили о нем с очевидным благоговением. Он по-прежнему жил в их сердцах, как человек могучего характера и силы. Я попросил их рассказать о качествах, которыми они так восхищались. Однако в ответ получил весьма расплывчатые обобщения. «Он был сильным, как скала», — сказал один. «Он обладал поразительным чувством собственного достоинства», — сказал другой, сопровождая свои слова соответствующими жестами. «Мы благоговели перед ним», — добавил третий. «Человеку трудно выразить тонкости и сложности личности другого, поэтому они не могли подобрать подходящих слов. И только когда на память стали приходить конкретные воспоминания, я смог получить яркое представление о характере этого патриарха. Мой папа засвидетельствовал свои воспоминания о его смерти в письменном виде. И ниже я привожу этот текст. Во всем этом повествовании видно влияние, которое этот великий человек оказывал на свою семью даже 3 десятилетия спустя после своего ухода. Последние дни Р.Л. Добсона. Приступ, унесший его жизнь, произошел на 69-м году его жизни и привел к разобщенности в семье. Еще долго после его смерти я не мог пройти мимо Три-Стейт-больницы, чтобы не посмотреть на одно окно. Оно выделялось среди всех других окон тем, что за ним тяжело страдал мой отец. Подробности тех трагических дней и ночей хранятся в моей памяти, и время не в состоянии их стереть. Мы 3 дня и 3 ночи практически не спали, прислушиваясь к его прерывистому дыханию и к шагам приближавшейся смерти. Весь воздух был пронизан ее запахом. Папа лежал в глубокой коме. Его тяжелое дыхание можно было услышать даже за дверью. Мы ходили по коридорам старой больницы часами, наблюдая беспрерывную борьбу, которая становилась все слабее и слабее. Несколько раз сестра вызывала нас в палату, и мы прощались с ним, проходя через агонию утраты, но потом наше ночное патрулирование повторялось снова и снова. Наконец мы вошли в соседнюю комнату, и кто-то сел в кресло, а кто-то растянулся поперек кровати. И мы неожиданно для себя из-за сильного утомления упали в беспокойный сон. Без 4:05 в комнату вошла медсестра и разбудила одного из близнецов. Роберт быстро встал. «Он умер?» – спросил он. «Нет. Но если вам, мальчики, хочется посмотреть на отца в последний раз, пока он жив, идите». Эта новость быстро облетела остальных, и мы гуськом прошли в палату к отцу и в последний раз встали вокруг его постели. Помню, я стоял слева от него. Я откинул ему волосы со лба и положил ладонь на его большие красные руки, так похожие на мои. Я почувствовал лихорадку, предшествующую смерти. Температура поднялась почти до 40 градусов. Пока я там стоял, во мне что-то изменилось. Вместо того, чтобы вести себя как взрослый мужчина, мне тогда было 24 года, я снова превратился в маленького мальчика. Говорят, такое часто случается со взрослыми людьми, которые присутствуют при смерти родителей. Мне казалось, что я стою на железнодорожном вокзале в Шревепорте, штат Луизиана, ожидая поезда, на котором должен приехать папа. Старый пассажирский поезд Канзас-Сити Южный подъезжал к станции, и я видел, как он изгибается на повороте. Мое сердце переполнялось гордостью. Я повернулся к маленькому мальчику, стоявшему рядом, и сказал: «Ты видишь того большого мужчину, стоящего позади поезда? У него одна рука на пневмотормозе, а другая на свистке, которым он сигналит машинисту. Это мой отец». Отец нажал на тормоз, и я услышал скрежет колес, которые внезапно прекратили вращаться. Я видел, как он сошел с последнего вагона. Я подбежал и прыгнул к нему на шею. Я крепко обнял его, вдыхая запах паровозного дыма, исходящий от его одежды. «Папа, я люблю тебя», — сказал я. Потом я вернулся в настоящее. Я погладил его большие руки и сказал: «Прощай, папа». Теперь он быстро уходил от нас. «Мы никогда не забудем, как много ты работал, чтобы дать образование 5 мальчикам и 1 девочке. Мы не забудем, как подолгу ты носил старую кондукторскую форму, пока она не расползалась на тебе. Как ты обходился без многого, чтобы мы могли иметь то, без чего мы вполне могли бы обойтись». Без 3:04 он вздохнул последний раз, и как огромный, величественный корабль медленно покинул временную гавань, чтобы выйти в океан вечности. Медсестра знаками велела нам выйти, накрыла его лицо простыней, так что мое сердце окаменело на миг от ужаса, и мы тихо повернулись и с молчаливыми слезами покинули палату. Затем произошел инцидент, который я никогда не забуду. Как только мы вышли за дверь, я обнял нашу маленькую маму и сказал: «Мама, это так ужасно!» Вытирая глаза носовым платком, она сказала: «Да, Джинни, но существует одна вещь, которую ваша мама хочет объяснить вам раз и навсегда. Вы сказали папе «прощай» здесь, внизу, но скоро наступит время, когда мы все скажем ему там, наверху, «здравствуй». Думаю, 11 лет спустя она сказала ему: «Доброе утро!» И я знаю, что он встретил ее у восточных ворот райского сада. Его смерть была отмечена спокойствием и достоинством, как и вся его жизнь. Так закончились земные дела Р.Л. Добсона, и так закончилась сплоченность нашей семьи. Старый родительский дом уже никогда не будет прежним домом. Старый дух, который мы знали еще детьми, исчез навсегда. И хотя это свидетельство открывает некоторые характерные особенности, которые позволяли Р.Л. Добсону оказывать такое сильное влияние на семью, мы скорее видим отношение его сына ко всему произошедшему. Я знаю некоторые другие детали. Мой дедушка был очень цельным и абсолютно честным человеком. И хотя он стал христианином незадолго до своей смерти, он жил в соответствии с поразительно непреклонными внутренними стандартами. Например, будучи молодым человеком, он много денег вложил в совместное предприятие со своим партнером, а позже обнаружил, что его партнер ведет дела нечестно. Когда он узнал о его мошеннических уловках, он оставил все предприятие своему партнеру. Его бывший партнер превратил эту корпорацию в одно из самых успешных предприятий на юге и стал мультимиллионером. Но дедушка никогда не оглядывался назад. Он забрал с собой в могилу свою чистую совесть. Он обладал и другими поразительными качествами, многие из которых перешли к моему отцу. Эти два человека олицетворяли многое из того, что я стремился высказать в своем исследовании мужественности. Мой отец добавил к этим качествам высокую чувственность, которая прекрасно отражена в портрете работы Рея Крэгхеда. Тот был его студентом отделения гуманитарных наук, который вы можете видеть в данной книге на первой странице. Немного познакомившись с образами двух сильных отцов и их влиянием на свои семьи, давайте вновь вернемся к их характеристикам. Мы обсудим взаимоотношения мужчины с его детьми, женой, с Богом, его деятельностью на работе и многие подобные темы. В процессе этого позвольте мне сделать предложение тем, кто имеет личное взаимоотношение с Господом. Вы можете в молитве спросить Его еще до того, как вы начнете читать последующие главы, какое новое понимание Он желает открыть вам на страницах этой книги. Я хочу, чтобы Он говорил каждой семье, и особенно каждому мужчине, именно то, что нужно услышать каждому.